Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай по милости Твоей. Вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелий от Матфея и от Луки. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая награда? Не то же делают ли и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Тайны небесные». Да будет ведомо, что количество истин у человека ничтожно, и даже если что и есть у него, они совершенно безжизненны, если не исполнены внутренне благами, и что если они благами исполнены, то человек спасаем бывает, но единственно милосердием. Ибо, как было сказано, истина у человека ничтожна, благо же их исполняющие качеством своим согласны с истинами и с жизнью человека. Сами по себе истины жизни не даруют. Жизнь даруется благами. Истина же есть лишь восприемниками жизни или же блага. И поэтому никто полагать не может, что он спасаем посредством истин, или же, как обычно говорят, единою верою, если только истины веры не исполнены благом. И благо это, которым исполняемы истины, должно быть добром благолюбия. Посему и сама вера во внутреннем смысле есть ничем иным, как, собственно, благолюбие. Относительно же обычного выражения, утверждающего, что признание истинного и есть та самая вера, посредством которой спасаемы бывают, то да будет ведомо, что у тех, кто живет в противоположностях благолюбию, не может быть, собственно, и никакого признания ничего истинного в себе, но лишь убежденность определенного рода, которую напрямую соединена с жизнью любви соби или же любви к миру. И поэтому в таковом признавании, в котором они расписываются, нет никакой жизни веры или же благолюбия. Даже самые наихудшие из людей, движимые любовью соби или же любовью к мирскому и стремлением быть почитаемыми выше остальных в том, что называется разумностью и мудростью, и таким образом, жаждая стяжания почета, репутации и различного рода выгод, могут изучать истины веры и подтверждать их многочисленными аргументами. И тем не менее, у них истины эти мертвы. Жизнь истинного или же веры происходит исключительно от единого Господа, который лишь есть жизнью в себе. Жизнь Господня есть милосердием или же любовью ко всему роду человеческому. И в жизни Господней не могут стяжать ни малейшего участия те, кто, невзирая на громогласное провозглашение истин веры, презирают других в сравнении с самими собою. И кто, если только жизнь их любви, соби или же любовь к мирскому затронута бывает, вспыхивает ненавистью к ближнему своему и радуется его потерям материальным, урону чести его или же его репутации и даже утрате им жизни. И тем не менее, человек возрождаем именно посредством истин веры, ибо лишь они могут служить сосудами для восприятия блага. Ибо каковы по качеству своему истины, таковы же по качеству и блага в истинах, и каково качество их воссоединения в человеке и соответствующая способность к совершенствованию в жизни иной, таково же соответственно и состояние блаженства и счастья после смерти. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сами по себе истины жизни не даруют. Жизнь даруется благами. Истина же есть лишь восприемниками жизни или же блага. И поэтому никто не может полагать, что он может быть спасаем посредством истин. Человеку, приходящему в любую религию или же рожденному в ней, очень часто бывает свойственно превозноситься истинами своей веры, над остальными людьми в мире. Немилосердие же его невозрожденного сердца часто склоняет его не просто к возношению над другими людьми, но и к тайному или явному осуждению всех, не придерживающихся его взглядов на божество, к вечной погибели и к преисподней. Особенно это свойственно религиям последних божественных писаний на этой земле, иудейству, христианству и различным деривациям этих писаний, вроде мусульманства. Если мы сравним подходы, скажем, к придерживающимся других верований, которые заложены в буддизме, в индуизме, в религиях, существовавших до иудаизма, мы увидим, что те религии не были направлены с жестким осуждением по отношению к людям иной веры. Как об этом говорит небесное учение веры, очень долго еще господствовал в древнейшем мире дух, а в некоторых религиях, сохранившихся от этого времени, продолжает господствовать и сейчас, дух милосердия, дух благолюбия по отношению к людям, придерживающимся других религий. Существует скрытое понимание, что всякая религия дарована человеку Богом, богами, кем бы ни полагали эти люди. И относятся они к человеку другой религии в соответствии с его жизнью, а не с его декларируемыми убеждениями. И, соответственно, если они видят, что человек живет по заповедям своей религии, которые с небольшими вариациями, в общем-то, универсальны, то они продолжают его считать, если не братом, то, по крайней мере, не предрекают ему гибели и попадения в преисподнюю. Но, к сожалению, совершенно иная практика сложилась с началом появления иудейской церкви. Теория так называемого избранного народа, доведенная до экстрима на уровне чисто телесных, чисто чувственных пониманий, практически без изменений перекочевала в христианство, где она, однако же, приняла форму духовного осуждения. Если иудеи полагали себя избранным в мире телесном, то христиане со временем начали полагать себя избранными в мире духовном. И все различные деривации, которые произошли потом, и ереси, и, скажем так, боковые какие-то ответвления, вроде мусульманства, которое на самом деле является как бы отпочкованием от иудейско-христианского мира, все они очень негативно относятся к людям, придерживающимся других религиозных позиций. Все они в своих учениях веры их жестоко осуждают. Как ни странно, такой подход совершенно противоречит собственным писаниям этих религий, которые, если внимательно вчитаться в их тексты, осуждают людей, собственно, не столько за ту веру, сколько за жизнь, противоположную законам провозглашаемой им веры. В этом контексте осуждаются не столько внешние, сколько именно имеющие заповеди этого Писания и им не следующие. То есть внешние осуждаются не столько отдельно за непринадлежность именно вот к нашей религии, сколько вкупе с принадлежащими к своей религии именно за жизнь вне заповедей, провозглашаемых универсальными заповедями божественными и являющиеся следствием отсутствия у них веры в истинность этих заповедей, невзирая на то, что приводит их к отрицанию истинности этих заповедей. И хотя первые осуждаются за неследование вследствие неприятия, а вторые вследствие отступления от веры, но основа осуждения одна и та же, на основании не собственного убеждения, но именно конкретных поступков, конкретного образа жизни. И Ветхие Заветы, уж тем более Евангелие, учат тому, что внешние не осуждены. Там нет прямого заявления, что внешние осуждены. Если мы возьмем иудаизм, то там говорится, как нужно относиться к пришельцу, к чужому в своей земле, что ему нужно оказывать те же законы благолюбия. Если мы возьмем христианство, то там говорится, например, фраза, что язычники и мытари прежде вас войдут в Царствие Небесное, когда обращается к верующим. Так что, в общем-то, теория об осуждении внешних, теория о том, что все, кто не с нами, все осуждены, все, кто не приняли, все не спасутся, это совершенно как бы самодельная доктрина, которую подтверждают цитатами из Писания, но которая там нигде прям напрямую не задекларирована. И именно извращенный человеческий ум под влиянием, скажем так, миазмов соби, извращенной воли человеческой, извлекает из божественных писаний того, чего там нет. Даже если мы возьмем Коран, который по большей части проистек именно через собь мухаммедовскую, и то там сказано, например, о христианах и иудеях, как о людях Писания. И что если они имеют, скажем так, живут в соответствии с заповедями своей религии, то они принимаются Аллахом. Хотя там есть и прямые уничтожения гуяров и так далее. Если внимательно проанализировать, то можно увидеть, что это относится именно к тем, которые, людям Писания, так называемым, которые не соблюдают заповеди своего Писания, а вовсе не христианам, допустим, и к иудеям, только потому, что они христиане и иудеи. То есть даже в Коране нет прямого утверждения, что все, кто не являются мусульманами, погибнут. А это есть лишь последующим человеческим изобретением. Но так называемые люди Писания в своем безумствующем осуждении отнюдь не останавливаются только на осуждении внешних, то есть людей, не принадлежащих к религии. С таким же успехом эта практика применяется и к своим, которые не держатся одинаковых с ними взглядов. Именно поэтому как иудейская, так и христианская церковь, а также ислам, исторически непрерывно делились на смертельно враждующие между собой секты, внутри каждых из которых ситуация тоже была очень далека от мира и внутреннего согласия. Что, в общем-то, и естественно. Ибо если человек придерживается какого-либо извращенного понимания по одному пункту, то это неизбежно перекочевывает на другой пункт. Скажем, если человек вор, он никогда не остановится на краже только у внешних. Рано или поздно он начнет обворовывать и своих друзей, и даже в состоянии будет обворовать свою родную мать и своих детей. Потому что если в сердце человеческом поселился грех, он, если будет иметь возможность, всегда будет идти до конца, не останавливаясь. Точно так же и грех осуждения, грех приписывания проклятия всем не принадлежащим нашей религии, рано или поздно обращается не только на придерживающихся других вер, но и на людей своей веры, придерживающихся других взглядов и других убеждений. Ибо в основе такого взгляда всегда лежит соб человеческое. Соб же человеческое в состоянии почитать только саму себя. Других же лишь в той степени, в которой они благоприятствуют и оказывают уважение, почтение и приятность этой собе. И поэтому для человека, осуждающего других людей к погибели, потому что они придерживаются другой религии, в конечном счете скрыто, к аду присуждены все, кроме него самого. И он внутренне чувствует себя Богом, наделенным властью карать и миловать в соответствии с единственным критерием, которым он живет. И этим критерием является его собственное «я», его собственное представление, его собственное убеждение и его собственное желание, заключенное в маленьком объеме его личного самосознания. Даже в новой церкви на самом деле ситуация мало чем отличается, невзирая на то, невзирая на то, что подобный подход самым прямым образом осуждается тем священным текстом, на котором базируется все учение новой церкви. Мы знаем, что непосредственно в букве Писания задекларировано, что если человек не принадлежит, что каждая религия дана людям Богом, и что все религии, хотя они и расположены по иерархии, по служениям, они перед Богом равны. То есть Бог не оказывает предпочтения человеку только потому, что он принадлежит к новой церкви. Точно так же он и не взирает с меньшим милосердием на человека, принадлежащего какой угодно другой религии, будь то иудаизм, исламизм или даже язычество, и даже атеистов. Бог любит с не меньшим внутренним милосердием, чем Он любит самых верных святых Своей Церкви. Ибо милосердие Господне бесконечно и одинаково ко всем. Разное лишь служение, которое Господь проявляет в каждом человеке, и то место, которое человек занимает благодаря этому во вселенском порядке. Но это не потому, что божественное милосердие по отношению к человеку меньше проявляется, а потому, что таков собственный выбор этого человека. Ибо каждый занимает во вселенском порядке лишь то место, которое он выбрал и подтвердил своей жизнью. И тем не менее в новой церкви, особенно среди людей, которые в третьем, четвертом поколении выросли там, все равно проявляется вот это свойственное всем людям, вне зависимости от религиозного их положения, стремление, а именно стремление возвышать свою собь над всеми остальными. То есть смотреть на всех остальных, как на врагов и друзей, только в том согласии, в каком они находятся с удовольствием этой собственной соби. Просто формы, которые извращение оправдания единой веры принимает в умах членов новой церкви, бывают порой гораздо более хитроумными, чем в умах остальных так называемых людей Писания. Но из-за этого они гораздо более опасны для тех, кто их придерживается. Ибо опять же, убеждение об осуждении других людей, как и любой грех, он опасен не для того, по отношению к кому это происходит, а именно по отношению к тому, кто этого греха придерживается и кто его осуществляет в своей жизни. То есть, вопреки мнению многих, в том мире люди не наказываются за свои грехи. Наоборот, их стараются избавить от последствий этих грехов бесконечным милосердием Господним, когда их ведут к их месту в небесах или в преисподней. Но просто какие-то безумия и грехи легче поддаются устранению в том мире и выкорчевыванию из человека посредством так называемых опустошений, а какие-то менее. А есть грехи и безумия, которые в принципе не поддаются выкорчевыванию и поддаются лишь определенной капсуляции и утихомириванию в недрах преисподней, которая именно и связана для того, создана для того, чтобы не давать грехам и безумиям разрушить дух полностью и лишить его доступа к божественной жизни в той форме, в которой он в состоянии его воспринимать. То есть, опять же, преисподняя – это не месть и не наказание. Это просто то единственное состояние, в котором определенные духи могут пребывать в целую вечность, не гибня и не разрушаясь окончательно. Люди, принадлежащие к новой церкви, очень часто, вдохновленные видом многотомного издания небесного учения, превышающего по объему возможность даже самого поверхностного с ним ознакомления на протяжении всей человеческой жизни. Разве что человек может прочесть их один или несколько раз полностью. Люди такие пребывают в глубочайшем убеждении, что посредством обладания и чтения этих книг они имеют доступ к самым сокровенным небесным тайнам Вселенной и, возможно, даже к сокровенной мудрости Господней от самой вечности. А такое убеждение, особенно если оно прививается воспитанием с детства, с неизбежностью погружает собь человеческую в глубочайшую внутреннюю надменность и кичливость духовную, а также определенное жизненное успокоение, когда ему начинает казаться, что он уже потрудился до крови вполне достаточно на ниве духовного преобразования и может далее почить на лаврах, беспрепятственно погружаясь головой в свои мирские заботы и наслаждения, и что дальнейшая его судьба в вечности гарантирована практически, что называется, автоматом. Даже люди, сознательно пришедшие в новую церковь, во взрослом возрасте, движимые сознательно приобретенной любовью к истине ради истины, время от времени подвергаются также подобному искушению. У нас была проповедь Питкина, я ее переводил на русский, которая описывала циклы жизни человеческой. И вот там четко было показано, что человек в жизни своей духовной не идет линейно. Человек идет циклами. И эти циклы вовсе не развиваются по спирали. Потому что человек, начиная свое движение по определенному этапу, совершает полный круг и в результате приходит к той же точке, с которой он начал. И вот здесь, в этой точке, чтобы все не вернулось на круги своя, человек должен совершить качественный переход, прыжок. То есть он должен перейти на следующий цикл, который находится над прежним циклом в степени раздельной. И вот в этой точке человек может совершить переход как вверх, так и вниз. То есть он может упасть на цикл вниз по раздельной степени, может подняться на цикл вверх, или может замкнуться, то есть вернуться на прежний круг, что фактически означает на самом деле катастрофу. Потому что, во-первых, человек зря теряет время, во-вторых, вероятность упасть вниз при следующем возвращении к концу цикла у него повышается. То есть на старте человек имеет гораздо больший заряд для того, чтобы, проделав неизбежный круг, а круг вот этот разгонный нужно проделать, чтобы перескочить на следующий цикл. Вот в первый раз он имеет гораздо больше сил проскочить. Это точно так же, как с грехом. Как бы бескаяние и милосердие Господне бесконечны. Но раз совершив грех, человек, пав после, скажем, покаяния, человек гораздо меньше уже имеет возможности покаяться в нем, внутренних возможностей, внутренних сил, чем он это делал в первый раз. И как говорит опыт церкви, люди, которые много грешат, для них покаяние дается с огромным трудом. И всякий раз все большим и большим. То есть внешних слов хватает, но имеется то внутреннее в виду покаяние, которое человеку дает силы отрешиться от греха и покончить с ним в себе навсегда. А мы знаем, что грех человеку отпущен лишь тогда, когда он более не только его не творит, но не имеет к нему и внутренних позывов. Только тогда человек может считать, что грех ему отпущен, и он, скажем так, готов перед Господом войти в ее царствие. И я по себе знаю, да я думаю, каждый из вас это не раз испытывал, что в жизни наступает момент, когда внешне увлекает, когда возвращаться к учению становится сложно, когда кажется, что ты уже знаешь все, что тебе нужно, и что книги можно отложить, заглядывая в них эпизодически, а потом это эпизодически растягивается на все больший промежуток времени, и кажется, что вот можешь взять, вернуться, и будешь так же читать, как ты читал первый раз, когда ты открыл эту книгу. А потом, если берешь и внимательно за собой наблюдаешь, нет уже того первого позыва, нет того впечатления. Идет деградация сознания. Читаешь вроде те же страницы, а уже не понимаешь так, как понимал тогда, когда был сосредоточен, когда жил только этим. И когда единственное, что тебя обуревало, это желание познать, войти в истину и возвыситься духовно в своем внутреннем ее постижении. И в таком состоянии человека поддерживает иллюзия, что он сохраняет на том уровне все время, на котором он оставил чтение книги. Его постоянно поддерживает иллюзия, что раз законсервировавшись на каком-то уровне, можно бесконечно долго в этом сохранять и продолжаться дальше. Но это иллюзия. Иллюзия, которая утверждает, что ты стал лучше, чем остальные. что ты стал продвинутее, чем остальные, что ты замечательнее понимаешь, чем все остальные тайны божественного мироздания. Ибо это всего лишь иллюзия, и каждый может в этом убедиться, если он проанализирует создание своего сознания, если он сможет сравнивать со свои сегодняшние состояния с теми состояниями, в которых он был раньше. Нет ничего более далекого от истинного положения дел, чем подобного рода убежденность. Как говорит об этом небесное учение веры, я извиняюсь, у меня некоторая техническая заминка. Как говорит об этом небесное учение веры, да будет ведомо, что количество истины человека ничтожно, и даже что и есть у него, они совершенно безжизненны, если не исполнены внутренне благами, и что если они благами исполнены, то человек спасаем, но единственно милосердием. Ибо, как было сказано, истина у человека ничтожна, благо же их исполняющие качеством своим согласованы с истинами и с жизнью человека. В этом можно усмотреть определенного рода парадокс. С одной стороны, у нас есть вечное божественное слово, где пусть и по соответствиям, но присутствует внутренне вся извечная мудрость Господня, отчего создается впечатление, что достаточно лишь правильно открыть эту дверь посредством, скажем, той же науки соответствий. И на нас, как из рога изобилия, изольется бесконечный и невиданный фонтан высшей духовной мудрости. А с другой стороны, нам говорят, что количество истин у человека ничтожно, и даже если что и есть у него, они совершенно безжизненны. Ключ понимания здесь именно в этом уточнении – у человека. Ибо истины, пока они находятся в Священном Писании, они на самом деле находятся у Господа. Даже если они находятся у человека в памяти, они не принадлежат ему, а они принадлежат исключительно самому единому Господу у человека. Составляющей же частью именно у человека, истинное слово становится лишь тогда, когда они превращаются в актуальные действия и деяния его личной жизни, когда они у него, так сказать, пройденный этап. Лишь в этом случае они внутренне исполняются благами, то есть становятся тогда лишь формами определенного духовного содержания. Как я об этом говорил уже не раз, истина из слова в жизни человеческой – это форма его действий, поступков, переживаний, чувств. Только когда оно приобретает человеческую форму в нем, то есть форму его конкретной реальной жизни, оно может исполняться духовными внутренними субстанциональностями, которые называются благами. Ибо благо – это духовные субстанции, формой которых являются конкретные деяния человеческой жизни. И только тогда слово обитает в человеке в образе человеческом, то есть тогда в нем обитает божественная человечность Господа, присоединенная к нему определенными служениями, которые Господь совершил в нем. И опять же, оно присваивается человеку лишь тогда, когда служение это совершается в Духе Господнем. То есть человек не присваивает себе заслуги за эти служения. Ибо мы знаем, что и люди злые могут делать дела добрые, движимые мирскими побуждениями. Мы видим политиков, которые раздают деньги сиротам для того, чтобы попасть на телевидение. Мы видим, так сказать, выдающихся негодяев, которые ходят на церковные службы и перед кинокамерами бьют головой перед иконами. И эти люди вроде бы совершают доброе дело, потому что сиротам, которые они раздали деньги, раздали подарки, это благо, которое на ним пришло. Но оно пришло не от человека, который это совершил. Оно пришло от Господа через этого человека. И если человек этот совершает это не по духовному побуждению, а по побуждению плотскому или телесному, то ему не присваивается благо. Более того, ему присваивается осуждение этого деяния. То есть человек, совершающий добро ради заслуги, добро ради личных мирских побуждений, он более духовно становится осуждаем, чем человек, который вообще не совершает никакого добра, а всю жизнь свою совершает одно сплошное зло. Именно в этом провидение Господа – отнять у людей, которые погружены в зло, понимание добра, чтобы отнять у них совершать возможность духовное добро, посредством которого они приобретают для себя большее осуждение. Ибо в самых глубоких адах находятся отнюдь не атеисты, отнюдь не воры, отнюдь не бандиты, которые всю жизнь прожили исключительно в злах различного рода мирских. Они, наоборот, находятся в самых, так сказать, ближних поверхности адах, где находится, скажем, духовное зло чисто мирского плана. В самых глубоких адах находятся гении, так называемые люди-сирены, люди, которые в этой жизни привыкли заниматься лицемерием, фарисейством, показухой, которые всю жизнь выдавали свое внутреннее зло за внешнее духовное добро, и которые были твердо убеждены, что этим своим добром они себе стяжали место в божественном духовном царстве Господнем. То есть даже люди, живущие учением об оправдании одной верой, они находятся в гораздо меньшем духовном, скажем так, кризисе и опасности, чем люди, которые смешивают в себе добро и зло, которые живут и совершают добро из злых побуждений. И вот нам книга о божественном провидении говорит, что это самый худший вид профанации божественного. Именно смешание в человеке добра и зла. И они поэтому находятся в самых страшных и самых глубоких адах. Для того, чтобы человек мог применить истину Слова в жизнь свою по-настоящему, то есть прожить ее даже в самой рудиментарной форме, он должен совершить деяние, направляемое истинными Слове. И это, согласитесь, отнюдь не одно и то же, что прочесть ее, изучить, пусть очень даже тщательно, и отложить в своей памяти. Это надо помнить, пока истина находится в нашей памяти, она не у нас. Она у Господа для нас. Нашими же стали лишь те истины, которыми мы прожили, которые мы применяли в жизнь. Не всегда в той прямой форме. Опять же, тут надо подчеркнуть, потому что буквальное копирование, вот, допустим, Господней жизни, которую делают всякие отшельники, всякие там фанаты, всякие такие истовые люди, оно им ничего не дает, потому что для всякой человеческой жизни божественная истина требует интерпретации, приспособления к конкретным обстоятельствам этой жизни. И вот в этом наше высочайшее счастье, что мы имеем небесное учение веры, где универсальные божественные истины были разжеваны до того практического состояния, которое мы можем применять в наших конкретных обстоятельствах, нашего конкретного общества, нашей конкретной жизни. И вот в чем его преимущество перед, скажем, словом Ветхого и Нового Завета, на котором основано иудейство или старая христианская церковь. Не в том, что знание этих истин нас возвышает и делает более избранными, а в том, что она дает нам больше возможностей для того, чтобы правильнее применить универсальную божественную истину в нашу жизнь и к ней, скажем так, более тщательно и правильно приобщиться. Но даже это еще не является истиной во всей полноте. На самом деле ситуация еще гораздо сложнее, чем кажется при первом взгляде. Мы об этом не раз уже говорили раньше, что одна и та же внешняя форма может быть совершенно различным внутренним содержанием. То есть одно и то же действие может нести совершенно различные внутренние наполнение. Мы говорили, что вот, скажем, одни и те же физиологические действия могут принадлежать и супружественной любви, и разврату. Одни и те же действия, совершаемые человеком, даже, скажем, похожие. То есть один и тот же человек может подавать нищему, один и тот же человек может заботиться о сиротах. Вернее, два разных человека могут заботиться одинаково о сиротах. И один даже может для них сделать больше. Но субстанциональность, то есть благо исполняющие, эти деяния будут совершенно разными. Почему? Потому что человек, который это делает в стремлении к своей славе, человек, который это делает по вере, но в простом понимании, и человек, который духовно совершенен, они, совершая одно и то же действие, внутренне на самом деле, заключают в это действие совершенно иные духовные субстанции. Вот в этом состоит обманчивость мира видимости, мира, скажем так, следствий. Когда мы пытаемся судить по следствиям, причинах их породивших, мы часто видим одни и те же внешне похожие следствия, которые несут в себе совершенно различные внутренние причины. А вот эта внутренняя причина и есть содержанием этого следствия. А мы знаем, что не существует содержания вне своей формы. То есть та форма, которая нам кажется похожей, на самом деле, если бы мы на нее могли взглянуть истинным духовным взглядом, мы увидели бы, что даже по своей форме они совершенно различны. А они кажутся нам похожими лишь потому, что мы их воспринимаем вот этим узким, суженным диапазоном чисто телесного восприятия. Поэтому даже проживая истинные слова, человек может совершать это лишь в соответствии со своим, существующим в нем на данный момент субстанциональным наполнением. Это же наполнение определяет и суть формы, каковой бы совершенной она ни выглядела с точки зрения мирского взгляда. То есть одно и то же истину слова ни один человек не проживает одинаково. И проживая ее, ни один человек не приобщается к одному и тому же внутреннему духовному уровню и не возвышается на совершенно одинаковый духовный уровень. В качестве примера я возьму здесь как бы самый экстремальный пример. То есть жизнь Господа на земле, когда Он пришел к нам во плоти. То есть мы знаем, что всякое движение Господне было божественно, что все небеса, вся вечность были заключены в этом движении. Если же мы сравним его жизнь, жизнь какого-нибудь отшельника или подвижника, то нам может показаться, что этот отшельник или подвижник даже сделал больше, чем сделал Господь. Иногда. У него жизнь более была радикальная, более исполненное познание. Потому что делал Господь? Господь учился, потом вышел, ходил со своими апостолами. Он не основывал университетов. Он не давал им исключительно каких-то внутренних знаний. И его сознание, вот если анализировать по притчам, вот внешние формы его сознания, они были на уровне вот этого пастушески-земледельческого его окружения, в котором он работал. Вот этого мира иудеев начала нашего эры. То есть там не было никаких суперсложнейших духовных форм эзотерических каких-то. Вот внешне он оперирует какими понятиями? Простыми там сельскохозяйственными какими-то, простыми общественными, элементарными. Но, тем не менее, в каждом его движении заключена была божественность. Каждое его слово. Вот он шел, допустим, Иерусалима в Иудею. И рядом с ним сотни, тысячи людей ходили и совершали большее паломничество и более, так сказать, как бы изысканное и построенное по более продуманному внешнему плану. Но он прошел из Иерусалима в Иудею, и вечность подвиглась, и небеса изменились. Образовалась новая реальность. Почему? Потому что его внутренне исполняла совершенно другая субстанциональность. Вот сейчас модно, приехав в Иерусалим, получить крест и повторить крестный путь Господа. То есть протащить его от того места, где его осудили, до того места, где его распяли. И многие искренне полагают, что этим они приобщаются к Господнему крестному пути. А на самом деле ничего подобного, потому что в них нет той внутренней субстанциональности. Даже если бы их тут же распяли на этой Голгофе, они бы все равно не приобщились. Ибо суть происходящего события всегда определяет та внутренняя субстанциональность, которой человек исполнен, которая составляет его суть. И в чем была разница Господа по отношению с другим любым человеком на земле? Он был зачат от Отца Небесного, от Иеговы, от вечности. То есть внутри его составляла сама божественность от вечности. О формировании человеческом небесное учение веры говорит нам, что первые преемники, сущие началом человека, воли и разумения, происходят от Отца, и их формация от Матери. Откуда следует, что человек детерминирован своим рождением, особенно тем, что он заимствует от Отца. Именно поэтому мы, любой человек, и мы, в частности, находимся только на том уровне, на котором мы родились. Многие часто страдают, вот почему мы не можем стать людьми небесными? Почему сказано, что мы люди духовные, и между духовными и небесными лежит пропасть? Да просто потому, что мы несем в себе вот эту вот ту форму, в которой мы родились. И эта форма определяет, мы можем получить самое совершенное духовное описание. И оно не поднимет нас на высший уровень. В «Тайнах небесных» есть такая фраза, где говорится, что если бы человек древнейшей церкви читал Древний Завет, то он бы видел там то-то и то-то. Он бы не только видел, он бы исполнялся внутренними субстанциональными сразу, соответствующими тем соответствиям, которые находятся в тексте Ветхого Завета. Иудеи же его читали, мы читаем, и мы этим не исполняемся. Почему? Потому что мы определены нашим внутренним состоянием нашего рождения. Причем это относится не только к нашему рождению плотскому, хотя оно в нем берет основание. Это относится и к нашему рождению духовному. Вот говорят, когда мы принимаем крещение, мы рождаемся в Церкви Господней. Да, мы рождаемся. Но мы рождаемся на том уровне, который имеет отношение к нашему плотскому состоянию на тот момент, который мы в себе несли. То есть мы не можем прыгнуть выше головы. Мы рождаемся только на определенном уровне в Божественной Церкви. И на этом уровне дальше на ней действуем. И когда мы читаем Божественное Слово, когда мы употребляем заповеди в жизнь, мы не должны обманываться. Мы не можем приобщиться через это ко всей, так сказать, вечности божественного блага. Как бы ни было наше совершенное исполнение внешнее часто. Почему? Вот в этом есть смирение, что мы должны помнить, что мы есть те, кто мы есть. Что нам нужно смиренно принимать наше положение и не рваться, скажем, туда, куда мы не можем попасть в принципе. Потому что это есть внутренняя духовная гордыня, которая часто способствует к духовному человеческому падению. То есть вот в этом заключается смирение подлинно осознающего свое положение человека. Он анализирует себя, он видит реально свое место. Вот многие, скажем, любят, особенно в протестантизме, поплакаться, что вот я был самый несовершенный человек, я был самый страшный грешник. Имеется в виду, что я был вот самый страшный грешник, а теперь вот я самый страшный праведник. Это очень обычная, скажем, формула. А человек, обладающий знаниями небесного учения веры, он должен анализировать свое положение практически, не ставя себя ни выше, ни ниже, а рассматривать себя не заинтересованно, как он бы рассматривал жизнь другого человека. И говорит, что вот это мое место, вот это я могу сделать, вот это я не могу, вот это я должен сделать, чтобы получить то, что мне нужно получить. Потому что, когда человек рождается, да, он воспринимает в себя божественное наитие жизни, но воспринимает он волей своей и разумением своим. И какова воля и каково разумение, таково и восприятие. А мы помним, воля и разумение – это органические формы. Это не абстрактные какие-то формы. Это органические, субстанциональные формы нашего духовного тела. То есть того тела, которого никаким микроскопом не увидишь, но которое, тем не менее, органическое, именно потому что состоит из различных органических форм. И вот точно так же, как небесное учение описывает, что один и тот же солнечный свет рождает розы, тернии, овец, волков, тигров, один и тот же свет входит. Вот точно так же и в Церкви Господней. У каждого из нас есть свой образ. И этот образ может быть и образом травы, и образом дерева, и образом овцы, и образом тигра. Мы можем быть хищниками в этой в Господней Духовной Церкви, истребляющими в ней всех духовных. И до уровня человеческого нам надо еще дорасти. Именно поэтому небесное учение веры говорит нам здесь, что истина у человека ничтожна, благо же их исполняющие качеством своим согласовано с истинами и с жизнью человека. То есть истина только внешний способ, внешнее орудие, внешний сосуд получить, стяжать благо. Но если воля, вернее сознание воспринимает истину в соответствии со своим уровнем, то эта истина может стяжать благо тоже в соответствии со воспринятым уровнем. И не на йоту больше. Вот в этом вот заключается разница. И именно, сколь бы ни был высок читаемый нами текст Божественного Слова, в конечном счете все оттуда воспринимается человеком исключительно в соответствии с господствующим в нем в момент чтения природой. И выше этой его природы его не сможет понять даже обращающийся к нему непосредственно из самой своей вечности Господь. Для примера я здесь приведу Моисея. Мы знаем, что когда Моисей получал откровение и потом принес его людям, с ним разговаривал сам Господь, или, по крайней мере, ангел, которого исполнил Господь от вечности. И все время, пока происходило откровение, пока Моисей водил народ по пустыне, пока они потом под воздействием оставленных им откровений шли завоевывать землю ханаанскую, руководило то, что Моисей услышал и принял от Господа в этом откровении. Но также совершенно понятно, что Господь не мог учить Моисея убивать людей, разорять города, устраивать геноцид, уничтожать всех жителей земли ханаанской. Господь разговаривал с Моисеем в соответствии. Моисей же воспринял его на своем уровне восприятия. Да, Ветхий Завет, который потом был написан, весь построен по соответствиям, и там заключены все божественные истины. Но действия Моисеев и иудеев, которые следовали за его откровением, они не имели ничего общего с божественным. Не может иметь с божественным ничего истребление народов, жесточайшие пытки, геноцид, преступления. И тем не менее они это восприняли из непосредственно разговора с самим Господом. То есть из этого следует, что человек из откровения воспринимает лишь то, что он может восприять органическими формами своего разумения и действует дальше, исходя из органических форм своей воли. И самая высшая божественная истина, она в слове пребывает у Господа. В человеке же она становится лишь настолько, насколько он верно его понял, воспринял и исполнил. Другой пример, опять же, я его уже приводил, человек древнейшей церкви. Вот если ему, например, попадется буддийский текст, или вот это вот веды, и он их будет читать, он будет воспринимать оттуда соответствие о божественном. Мы знаем, что все священные писания в этом мире любых религий имеют свое соотношение с божественным словом, которое находится в подлинной церкви. То есть и писания буддистов, и писания индуистов, и писания мусульман, они все равно были созданы таким образом, чтобы иметь соотношение с божественным словом. И поэтому, когда человек древнейшей церкви читал бы, например, буддистские трактаты, внутренне его исполнял бы такой вот, его воля и сознание по соответствиям исполнялись бы такими благами, которые соответствуют, может быть, и не таким возвышенным функциям, которые дает ему подлинное слово, но тем не менее не в пример выше, чем из самого высшего слова может заимствовать человек нашего времени. То есть человек древнейшей церкви или человек, находящийся в духе древнейшей церкви, читающий буддистские послания, исполнялся бы более внутренних духовных благ и подлинных, чем, скажем, средний европеец, читающий небесное учение веры, которое является как бы последним божественным откровением, максимально приспособленным для восприятия человека нашего времени. Вот это нужно тоже понимать. И это смиряет нашу гордыню. Это ставит нас на наше подлинное место. Это заставляет нас отнестись к ближним нашим с большим внутренним смирением и большим духом благолюбия. Мы должны думать, что наш ближний, который, может быть, имеет не столь совершенные тексты, может быть, не столь совершенно их понимает рассудочно, может посредством своего внутреннего духовного исполнения принимать на эти истины и на свои даже собственные, не наши истины, гораздо больше внутреннего блага, чем мы их принимаем посредством своих собственных разумений и своей собственной воли. Вот это может заставить нас относиться к ближнему нашему с подлинным благолюбием, как этому учит нас, скажем, доктрина о благолюбии, заключенная в Новом Иерусалиме и его небесном учении, что нужно относиться и исследовать благо в ближнем, не какие-то внешние формы, а исследовать, если мы не можем видеть сферу этого блага, то хотя бы судить по его внешним делам и относиться к нему в соответствии с тем, что мы видим вот в этих вот внешних формах. И всегда смиренно понимать, что, возможно, мы видим не настоящее, возможно, мы видим иллюзию. И, возможно, наша гордыня заставляет нас руководствоваться в отношении него не подлинным, а ложным пониманием того блага, которое в нем заключено. Вот это постоянное чувство внутреннего смирения, внутреннего осознания своей ничтожности перед Господом, вот это и есть подлинное смирение новой церкви. То есть смирение не просто, скажем так, такое, я бы сказал, даже кликушеское, которое часто мы можем обнаружить и в старохристианской церкви, когда человек бьет себя в грудь, посыпает себя пеплом и кричит, что я самый страшный грешник, но при этом чувствует себя избранным Божьим уже на том основании, что он так кричит. А смирение которая ставит наше сознание, наше понимание на подлинные степени божественного порядка в мире. А иметь, понимать свое место во Вселенной часто бывает очень больно. Потому что вот такие кликушеские заявления, что вот я самый такой-то вот, они в себе несут тот же кликушеское внутреннее истовое убеждение своей избранности. Даже если я самый страшный грешник, я тем не менее самый страшный. Страшнее меня нет. И вот тут уже присутствует некое чувство избранности. То есть вот желание стать вот самым-самым. Во всех нас живет это чувство, это желание, что мы как бы чем-то вот лучше других. Вот чем-то, если не лучше, то иначе хотя бы. И вот это вот желание, которое потом рождается в стремлении выделиться, в стремлении славы, в стремлении... Что это стремление славы? Желание получить подтверждение от окружающих своей некой особенности, своей отличности от них. Если уж не, скажем, отличности в лучшем, то хотя бы хоть в чем-то там таком, но особенном. То есть почувствовать, что ты отличаешься от других, что ты чем-то уникален. А вот самое подлинное смирение – понять, что ты не уникален, что ты не лучше и не хуже. И вот тогда это тебя побуждает найти свое подлинное место. А найдя свое подлинное место, ты можешь совершать подлинные, соответствующие этому месту служения. Ибо ничего нет опаснее для человека, чем покушаться на совершение служений, которые не соответствуют его месту в божественном порядке. Потому что тогда человек рискует, как говорится, и служение погубить, и себя погубить духовно. И именно для того, чтобы превзойти свою врожденную природу, а вот высшая, самая высшая благая весть, которая для нас есть и в Евангелии, и в небесном учении веры, заключается в том, что мы не обречены навсегда оставаться детерминированы в каком-то месте, что у нас есть надежда подняться на уровень выше, пусть даже на один уровень выше. Так вот, для того, чтобы превзойти свою природу, и должен человек родиться заново. То есть природа эта должна быть сменена в нем свыше, не им самим. Вот это важно подчеркивать. Если мы сами попытаемся поменять свою природу, мы ничего не добьемся. А природа его может быть сменена лишь свыше, милосердием Господним, как тому Господь учит в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться свыше». Из чего следует, что для спасения, а наше спасение – это на самом деле внутреннее вхождение в духовное царствие Господне, то есть стяжание от Господа вот этих вот субстанциональных форм новой воли и нового разумения, которое начинается через Господне благолюбие. И мы не можем быть спасены тем, что Господь каким-то образом обратит нашу сову в небесного голубя, изменит нашу природу, не меняя ее, чтобы все по-старому с нее шло по-новому. Для того, чтобы войти в Царствие Господне и возродиться, нужно сменить свою внутреннюю вот эту природу. И высшая весть есть, что мы можем ее сменить, что есть путь ее сменить. Так вот, для спасения человеку падшему не может помочь ни собственно вера его, сирич убежденности в истинности определенных утверждений, пусть даже и утверждений свыше, ни даже жизнь в соответствии с убеждениями этими сама по себе, если не будет ему дано от Господа рождение свыше, которое даруется человеку исключительно милосердием Господним и ничем иным. Поэтому и сказано было, что хоть человек и спасаем истинами, если они благами исполнены, но спасаем он не просто таковым исполнением, но единственно милосердием. Потому что Рождение свыше происходит лишь тогда, когда человек входит в подлинное смирение, когда он признает, что он сам от себя не может спастись ни верой, ни делами, ни благами самим по себе, а что он может исполнять их, как верный раб Господень. И тогда Господь свыше милосердием своим может исполнить истины веры, ставшие частью его жизни, и помочь ему войти в свое Царствие Небесное, то есть обрести новую натуру. Именно в этом и имеется в виду, когда говорится, что не приписывать себе заслуг ни в вере своих, ни в делах своих. То есть для того, чтобы человек был спасен, в нем нужен еще и третий ингредиент. Кроме истин, кроме жизни по истинам, нужно еще смирение. Но человек не может смириться перед Богом, потому что перед Богом все смиренны. Вот это вот смирение, это смирение перед ближним своим, о чем мы уже говорили. То есть, когда человек знает свое место по отношению к ближним и не возносит себя ни выше, ни ниже. Когда он смиренно держится свое место и исполняет служение этого места, оставляя все остальное на промысел Господнего милосердия. И именно поэтому Божественное Слово и говорит нам, что Божественное благо присочетает всех к небесам. Божественное же истинное осуждает всех в преисподнюю. И посему, если бы Божественное милосердие, принадлежащее благу, не было бы вечным, абсолютно все, без исключения, были бы тогда прокляты. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет. И вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрости, обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.
все, пока ты не делаешь, мы уже сделаем.